Леон Фейхтвангер. Собрание сочинений. Том 1. Еврей Зюс. Роман. Первая дорожка второй кассеты. Визг камеристок, яростная хриплая ругань старухи, обморок графини. Полковник непоколебим. Меж тем, как старуха обзывала офицера убийцей, графиня, придя в себя, прошептала надломленным детским голоском, что она в его власти, и что, конечно, он постарается увести ее прежде, чем имперское рыцарство успеет оказать вооруженное сопротивление. Она очень серьезно больна, а это насилие совсем доконало ее, и если он будет настаивать на том, чтобы увести ее в таком состоянии, она не выживет. Говорила она с трудом, задыхаясь, вокруг причитали камеристки. 4 часа потребовалось полковнику, чтобы водворить ее в карету и увезти под конвоем всадников. День был хмурый, дождливый. Мать и 2 камеристки сопровождали графиню. На пути стояли тупо глазея ее крестьяне. Но фрейдентальские евреи собрались в своей молельне и в великом страхе за живот и добро молились о своей заступнице. Графиню припроводили в Урах, и там содержали в почете как особо высокого ранга, однако без права выхода из замка и парка. Она вела себя заносчиво, безжалостно тиранила или непомерно награждала слуг. Комиссарам герцога она отказывалась давать какие-либо показания под предлогом, что титул владетельной имперской графини дает ей право держать ответ перед одним только императором. Когда же в дело вмешалось швабское имперское рыцарство с заявлением, что арест графини в вольном имперском рыцарском поместье Фрейденталь означает попрание его привилегий, тогда пришла очередь графини торжествовать, и ее поверенный подал в Вене жалобу в таком тоне, в каком еще никто не осмеливался выступать против Вюртембергской династии. По всей империи агенты ее сеяли слухи о том, сколь ненадежна законность в герцогстве, раз даже особе рыцарского достоинства свобода в нем не обеспечена. Исаак Ландауэр, потихоньку покачивая головой, заявил послу Генеральных Штатов, что при таких обстоятельствах крайне неразумно держать свои капиталы в Вюртемберге. Его слова разнеслись по конторам крупных финансистов и оказали пагубное влияние. А в герцогской канцелярии тайный советник Шуц с величайшим вниманием и восхищением следил за уловками графини. Долгое время он давал ей полную волю, затем с помощью ее собственного брата разом и резко затянул поводья. Для начала нужно было утихомирить имперское рыцарство. Герцог ненавидел эту касту, как препону своим самодержавным правам, и постоянно враждовал с ней. Кровь бросалась ему в голову при одном только упоминании о ней, и в приливе слепого бешенства он самолично вычеркнул из церковного песнопения «О Дух Святой, возри на нас» следующие слова: «Благую силу в нас вдохни и рыцарством своим соделай». Но на сей раз ему пришлось побороть себя и уступить. Если рыцарство сам черт, то уж графиня не иначе, как чертова бабушка. Итак, он принял во внимание жалобу рыцарства, учтиво по всей форме принес извинения и, кроме того, изъявил готовность удовлетворить ряд других требований, в частности, пойти рыцарям навстречу в спорном вопросе об освобождении их от налога на вино. Рыцари поняли, что упорствуя, они спасут только честь, а уступив, сберегут около 70 тысяч гульденов и взяли назад свой протест. Тем самым потеряла смысл и жалоба, поданная в Вене. Счастье отступилось от графини. Рвение ее приверженцев стало дружно спадать. Шуц не замедлил воспользоваться этим спадом, чтобы окончательно разделаться с ней. Графиню перевезли в крепость Гоген-Урбах, где ее содержали в строгом заточении, не допуская никого из ее друзей. Одновременно были сняты плотины, долго сдерживавшие народный гнев. Теперь графиню повсюду поносили в пасквилях и карикатурах. В Канштадте куклу с ее чертами под улюлюканье черни сперва понесли в публичный дом, а потом высекли и сволокли на живодерню. Тем временем мать посетила старшего сына. Увертливый, как угорь, холодно-надменный министр сидел точно на проказивший шалун, пока старуха-мать распекала его. Он оправдывался тем, что заносчивость и политическое честолюбие сестры всех их в конце концов привели бы к беде, а потому он решил вмешаться. Теперь, когда ее политическая роль кончена, он сделает все возможное, чтобы безболезненно обставить ее уход со сцены. Он отнюдь не посягает на ее имущество. И действительно, графине с самого начала были предложены выгодные условия. Тут выяснилось, как тонко оборудовал дело Исаак Ландауэр. Множество людей оказались заинтересованными в том, чтобы спасти вюртембергскую недвижимость графини. Этому содействовали и посол императора, и ее собственный брат, и управляющий удельными имениями. Словом, все причастные к делу лица. Правда, ей пришлось уступить имение Брейтс, Гохсгейм, Штеттен, Фрейденталь. Правда, ее обязали не предъявлять более никаких претензий к правящей династии и никогда более не переступать границ герцогства. Но Исаак Ландауэр напоследок вытянул для нее такую гигантскую сумму, о размерах которой даже ее евреи решались говорить только шепотом. И помимо того, за ней сохранили право пожизненно пользоваться доходами с целого ряда имений. Таким образом, она уезжала из герцогства одной из состоятельнейших дам в Римской империи. Усиленный военный конвой эскортировал ее за пределы страны. Вдоль всего пути стояли толпы, провожавшие ее улюлюканьем и комьями грязи. Впереди нее, позади бесконечной вереницей, тянулись фуры с одеждой, утварью, произведениями искусства. Лишь когда последняя подвода пересекла границу, в отдельной карете гигантской неподвижной тушей проследовала ее мать, старуха с землистым лицом. Герсаускому прелату Филиппу Генриху Вейсензе, советнику консистории и члену Малого парламентского совета, прибыл гость, тайный советник Фихтель, приближенный князя-епископа Вюрцбургского. С давних пор были они друзьями, изящный светский вельможа-протестант и невзрачный католик с узким и умным лицом, дипломат князь-епископского двора. Оба страстные любители ловких ходов, непроницаемые для окружающих, они лишь друг другу открывали тайны своих махинаций, как знатоки восхищались тонким и сложным механизмом вюртембергско-протестантской парламентской политики и придворно-католической дипломатии. Оба, выученик иезуитов и протестантский прелат, увлекались политикой как таковой. Конечная цель мало трогала их. Гораздо важнее было им ловкими искусными ходами добиваться ее. В герцогстве ценили Вейсензе, но большинству он внушал неприязнь. Непринужденная учтивость и подернутая скепсисом превосходство его разносторонне образованного ума создавали тонкую стену отчужденности и недоступности между ним и бесчисленными знакомыми, наполнявшими его просторные уютные покои. Он был превосходным математиком. Он был близким другом двух лучших в Западной Германии богословов – скромного, вдумчивого, подлинно благочестивого Иоганна Альбрехта Бенгеля и прямодушного, несгибаемого Георга Бернарда Бильфингера. Его комментированное издание «Нового Завета», хотя и вышло в свет пока только частично, славилось далеко за пределами Вюртемберга. Его мнение было решающим в Малом парламентском совете. Но его разносторонней деятельности недоставало огня. Правда, все, за что бы он ни брался, он выполнял с исчерпывающим знанием дела и добросовестностью. Но будь то Новый Завет, или доклад в Ландтаге, или разведение нового сорта плодов, ко всему он относился поверхностно, все ограничивалось игрой нервов и не задевало его за живое. По обширным покоям с длинными белыми занавесями на окнах бродила дочь его, Магдален Сибилла, рослая, скромная 19-летняя девушка. Лицо у нее было смуглое, не по-женски смелое, большие синие сосредоточенные глаза поражали контрастом с темными волосами. Мать умерла рано, ровной, безразличной приветливости отца она чуждалась. Дружба с дочерью советника по юридическим делам при штутгартском Ландтаге Беатой Штурмин и чтение книг Сведеборга вовлекли одинокую девушку в пиетистские круги. Примечание. Пиетизм, возникшее в Германии XVII века, течение в лютеранской церкви, вызванное стремлением укрепить пошатнувшийся авторитет религии. Пиетисты стремились повысить интерес к эмоциональной и этической стороне христианства, овладеть настроением верующих с помощью мистики. Они заняли резко враждебную позицию по отношению к науке и просветительской философии. Отвергая внешнюю церковную обрядность, пиетисты проповедовали благочестие и нравственное самосовершенствование, все светские развлечения объявляли грехом, требовали, чтобы жизнь христианина проходила в постоянном покаянии. Общины пиетистов были широко распространены в XVIII веке в Вюртемберге. Надо сказать, что в эту пору страна кишела библейскими обществами, молитвенными собраниями. Невзирая на запреты и кары, в герцогстве то и дело объявлялись пророки и ясновидящие, порождение тяжелых времен. Правда, в маленьком Герсау не водилось святых, вроде штутгартской приятельницы и наставницы Магдалин Сибиллы, слепой Беаты Штурмин, которая молитвой единоборствовала с Богом, приставала к нему с обетами, требуя, чтобы он внял им, вымогала у него прорицания, открывая наугад Библию. Зато в этом тихом городке проживал некий магистр Якоб Поликарп Шобер, читавший сочинения де Пуаре, Беоме, Буриньон, Лид, Арнольда, а также запретные книги о Вечном Евангелии и обществе филадельфов, человек безобидный и чудаковатый, который кротко совершал свой жизненный путь и любил длинные мечтательные прогулки. Примечание. Сведенборг Эммануил. Годы жизни 1688-1772. Шведский мистик и богослов. До 1745 года занимался естественными науками, являлся представителем рационализма в философии, был избран почетным членом Петербургской академии наук. После 1745 года увлекся мистикой и объявил себя духовицем, призванным самим Христом дать истинное толкование Библии. Говоря о мистических книгах Сведенборга в 30-е годы XVIII века, Фейхтвангер допускает анахронизм. Он-то и организовал в Герсау библейское общество, в которое вошла и Магдалин Сибилла, дочь прелата. Погрузившись взглядом больших синих глаз, осененных темными волосами, в далекую мечту, она сидела рослая и красивая, с лицом не по-женски смелым и смуглым, среди набожных, убогих, обездоленных, худосочных, одряхлевших членов библейского общества. Искала прорицаний в открывшихся наугад местах Библии, молитвой единоборствовала с Богом, дабы он просветил ее отца своей благодатью. Вюрцбургский тайный советник был ей глубоко противен, и она горевала, видя, что отец подпал под его мирское языческое влияние. Католик привез с собой новомодного зелья, придуманного каннибалами. Называлось это зелье кофе, и тайный советник требовал, чтобы ему из этого зелья приготовляли черный напиток с крепким запахом. Испуганным, возмущенным взглядом смотрела Магдалин, как отец тоже отведывает дьявольского питья, и ревностно молилась, чтобы Господь не допустил его отравиться. Итак, оба друга сидели за этим напитком или за вином и без конца толковали о суетных делах государства и нечестивого Вавилона, о церкви, о политике и о деньгах, о конституции, о званиях и военных чинах, о тяжбах. Хотя им, как слугам Христовым, более приличествовало бы славить всемогущество Божие. Естественным образом, тайный советник упомянул и о Карле Александре, который недавно гостил у князя-епископа. Вейсензе тоже знал принца. Весьма галантный кавалер. Имя его гремит от Нижнего Дуная вплоть до Неккара. Прекраснейший побег на вюртембергском кедровом дереве. Тайный советник заговорил о финансовых затруднениях принца. Он даже как будто подал в Лантаг ходатайство об увеличении ему апанажа. Да, Вейсензе зачитал ходатайство, слог показался ему знакомым. Уж во всяком случае, не в канцелярии принца составлялся этот документ. Теперь только ему пришло в голову, что некоторые обороты напоминают стиль его высокочтимого друга, заключил он с улыбкой. Друзья благодушествовали в вечерней прохладе, попивали кофе, но едва только речь зашла об этом деле, ответы и вопросы замедлились, стали обдуманнее, а под маской равнодушия притаилась настороженность. При теперешней ситуации, осторожно нащупывая почву, начал Вейсензе. Стоит подумать о том, чтобы выдать прославленному принцу небольшое воспомоществование. По-человечески это, конечно, очень порадовало бы епископа, медленно отвечал тайный советник Фихтель. И на его узком умном лице было написано, как продуманно строит он фразы, чтобы в них ничего не говорилось и все подразумевалось. Епископ ведь большой друг принцу. но и епископскому престолу как таковому абсолютно, пусть его высокочтимый друг верно истолкует смысл этих слов, абсолютно неважно, окажет ли Лантаг помощь принцу или нет. Епископская казна не страдает недостатком средств, и его преосвященство уступил вюртембергским парламентариям честь помочь принцу в нужде единственной из учтивости и ни по какой иной причине. Тайный советник умолк, отхлебнув кофе. Вейсензе пристально поглядел на него и мягко молвил. «Если я верно вас понял, дорогой мой, епископу действительно не важно, дадим ли мы деньги или нет». Они поглядели друг на друга внимательно, приветливо. Потом заговорил католик. «Если бы я заседал в Сенате, то голосовал бы против. Именно сейчас, после того, как пала Гревениц, не надо никаких поблажек правящей династии». И оба дипломата, учтиво, понимающе, одобрительно, улыбнулись друг другу тонкими узкими губами. Когда просьба принца была поставлена на обсуждение в Совете Лантага, ее совсем уж собирались удовлетворить. После отставки графини 11 избранников были настроены на снисходительный и великодушный лад. Докладчиком выступал грубоватый, горластый бургомистр Бранкенхейма Иоганн Фридрих Егер. По его мнению, принц Карл Александр – большой вельможа и фельдмаршал. Он поддерживает во всем свете престиж Вюртемберга и насаждает трепет перед швабской отвагой и швабским кулаком среди арапов, турок и прочих язычников. А тут еще и герцог сплавил распутную рябую тварь. А чего бы не сделать широкий жест и не ассигновать принцу просимую им 1000-2 гульденов? Таково приблизительно было настроение и у всех остальных. Но тут поднялся Вейсензе и обычным своим мягким, вкрадчивым голосом как бы вскользь заметил, что великодушие и широта взглядов его почтеннейших коллег достойны всяческой похвалы, и доблестному герою деньги, конечно, дать следует. Вопрос только в том, целесообразно ли именно сейчас идти навстречу кому-либо из членов герцогской семьи. Герцог наконец-то покончил с графиней. Превосходно. Но ведь в сущности он только исполнил свой прямой и священный долг, и если мы поспешим отблагодарить его особой предупредительностью, мы тем самым признаем, что это было с его стороны одолжением, а не обязанностью, и задним числом санкционируем упорство, которое он проявлял 30 лет кряду. Члены совета покачали тугодумными головами, заколебались и тут же согласились с ним. Он нащупал самое слабое место. «Да, правильно, покажем герцогу. Ни малейшие уступки. Наши привилегии не только на бумаге. Мы пользуемся ими. Это чего-нибудь достоит». Просьба его высочества принца Карла Александра, имперского фельдмаршала, была отклонена. Рабби Габриэль жил в Вильдбаде тихо и уединенно. Перед вечером он обычно совершал прогулку по окрестностям. Погода стояла теплая, но сырая и дождливая. Он шагал тяжелой поступью, сутуля спину, подняв голову, устремив взгляд в пространство. Хоть он был и невзрачен, но при виде его люди умолкали, дивились, терялись. Молва неслась ему вслед. Толки о вечном жиде возникли вновь. Власти трижды проверяли документы бесстрастного хмурого гостя. Все было в порядке. Он был натурализован Генеральными Штатами как Мингер Габриэль Оппенгеймер ван Страатен. В его паспорте стояла просьба ко всем властям оказывать ему всяческое содействие. До принца Карла Александра, понятно, тоже дошли слухи о странном приезжем и о том, что он как-то связан с его придворным евреем Зюсом. А принца мало-помалу начали одолевать скука и нетерпение. Уж очень долго ждал он денег от Лантага. В Венеции, да и в других местах, он, подобно многим знатным господам, увлекался астрологией и прочей магией. А главное, друг его, князь Аббат Вейнзендельне, в свое время усиленно предавался такого рода занятиям. В последний раз в Вюрцбурге он тоже рассказывал о маге, которого держал у себя при дворе и в чье искусство очень верил. Поэтому принц напрямик потребовал от Зюса, чтобы тот доставил к нему каббалиста. Зюс всячески отвиливал. Он знал, что рабби Габриэль ни за что не согласится на такое представление. Под конец он нашел выход – он известит принца, когда рабби будет у него. Если принц соизволит заглянуть в это же время, то они встретятся как бы невзначай. Карл Александр, смеясь, выразил свое согласие. Каббалист заявил Зюсу: «Итак, я привезу девочку в Швабскую землю. Поблизости от Гирсау я нашел совсем уединенную усадьбу. Вели купить ее. Дом расположен посреди леса, вдали от людей. Никакое зло не настигнет ее там». Зюс молча кивал. «Хорошо бы и тебе удалиться от здешней жизни и всяких дел», продолжал Раби Габриэль обычным скрипучим голосом. «Когда ты пристанешь к спокойному берегу, тогда и сам увидишь, что вся эта шумливая суетня — попросту кружение в пустоте. Впрочем, глупо с моей стороны уговаривать тебя», — заключил он сердито. Он увидел лицо Зюса, увидел мясо, кости и кровь, но света не увидел, и досада поднялась в нем, что глубокая таинственная зависимость именно от этого человека обрекает его терпеть все новые поражения. Сколько же потоков должно совершить кругооборот, прежде чем из этого камня забьет жизнь? Только он собрался уйти, как дверь распахнулась, и мимо вытянувшихся в струнку слуг, в комнату прихрамывая, шумно ворвался принц. «А, у еврея гости!» С этими словами он бросился в кресло. Раби Габриэль поклонился, не очень низко, без суетливости, и бесстрастным внимательным взглядом окинул принца, меж тем как Зюс замер в низком поклоне. Под взглядом спокойных блекло-серых глаз каббалиста принц утратил обычную шумливую самоуверенность. Тягостное молчание сковало всех троих, пока Зюс не прервал его. «Дядя, это его высочество, принц Вюртембергский, мой августейший покровитель». И так как Раби Габриэль молчал по-прежнему, принц сказал, смеясь, и смех его звучал не очень естественно. «Верно, ты и есть таинственный незнакомец, о ком здесь все болтают. Ты алхимик, умеешь делать золото, да?» «Нет», — невозмутимо отвечал Раби Габриэль, — «я не умею делать золото». Принц снял перчатку и похлопывал себя ею по ляжке. Ему было не по себе от пристального взгляда горящих, тоскливо, тусклым огнем, огромных черных глаз на широком безбородом лице с небольшим приплюснутым носом. Он представлял себе мага совершенно иным. Ему припомнилось, какое щекочущее любопытство обычно возбуждало в нем то, что происходило на сеансах черной магии. А тут ощущается такой гнет, словно из комнаты понемногу выкачивают воздух. «Я очень интересуюсь алхимическими экспериментами», — сказал он немного погодя. «Если бы вы поселились у меня в Белграде...» Он перешел на более вежливое «вы». «Я хоть и не богат, ваш племянник знает это, вероятно, лучше меня, но приличное годовое содержание обеспечить мог бы». «Я не алхимик», — повторил каббалист. Снова молчание, которое струей томительной тоски заполняло комнату, обволакивало, сковывало людей, вытесняло их уверенность, беспечность. Внезапно, резким движением, точно желая силой разрубить путы, принц поднес левую руку к самым глазам каббалиста. «В этом-то вы не можете мне отказать, маг!» — загремел он с натянутым хохотом. «Что вы по ней читаете? Говорите же!» — и ткнул ладонью ему в лицо. Рука и в самом деле была необыкновенная, узкая, длинная, волосатая и костлявая с тыльной стороны, а ладонь мясистая, пухлая, короткая. Раби Габриэль невольно бросил взгляд на эту руку. Едва подавив движение страшного испуга, он отступил на полшага. Жуть, спускаясь серым туманом, сгущалась, давила. «Говорите же», — настаивал принц. «Прошу вас, увольте меня», — едва владея собой, ответил каббалист. «Если вы предскажете мне дурное, неужели, по-вашему, я упаду без чувств, как худосочная девица? Я побывал в сотнях сражений, я дрался на дуэли через носовой платок. Смерть не раз просвистала на волосок от меня». Принц попытался засмеяться. «Неужто, по-вашему, я не выдержу, если старый еврей напророчит мне беду?» И так как Раби Габриэль по-прежнему молчал, принц сказал: «Да не прячьтесь вы за свое упрямство, точно улитка в свою раковину. Я жду, мой Калхас, мой Даниил». Примечание. Калхас, прорицатель в Илиаде, предсказал продолжительность Троянской войны, гибель Трои и другие события. Даниил – один из библейских пророков. Согласно Библии, еще юношей он разгадывал сны царя Навуходоносора и предсказывал ему будущее. «Прошу вас, увольте меня», — повторил каббалист. Он не повысил голоса, но глаза его застывшими озерами глянули на принца так, что тот на миг онемел. Резко, глубоко врезались три короткие борозды в широкий лоб Рабби. точно чуждая зловещая буква. Но тут принц заметил Зюсса, который испуганно и настороженно держался в стороне. И его взорвало, что он в таком смешном и приниженном виде стоит перед стариком. И вновь ткнув руку ему в лицо, он повелительно крикнул. «Говори!» Раби Габриэль заговорил, и его ворчливый будничный тон так зловеще диссонировал с возбуждением принца, что никакие высокопарные жесты и магические пассы не могли бы сравниться с этим. «Я вижу первое и второе. Первого я вам не скажу. Второе — княжеская корона». Принц фыркнул, явно пораженный. «Боже мой! Вы не скупитесь, господин маг. Одно только золото и пурпур. Не то что у иных прочих хиромантов и астрологов. Великий почет, престиж и прочее, прочее. А тут прямо, просто и ясно. Княжеская корона. Черт побери! Не завидуй моему кузену». Раби Габриэль ничего не ответил. «Я уезжаю нынче вечером», — обратился он к Зюссу. «Как я тебе сказал, так и будет». Он поклонился принцу и ушел. «Твой дядюшка не очень-то учтив», — сказал Карл Александр Зюссу и попытался смехом спугнуть растерянность. «Будьте снисходительны к нему, ваше высочество», — поспешил ответить еврей, силясь тоже совладать с волнением. «Он брюзгает, чудак, конечно. Пусть манера его достойна порицания, тем приятнее то, что он сказал», — заключил Зюсс, совсем оправившись и став самим собой. «Да», — заметил принц, глядя вдаль и водя шпагой по рисунку паркета. «А то, о чем он умолчал?» «У него довольно дикие понятия», — успокоительно заметил Зюсс. «То, что для него не весть какое страшное событие, над тем мы, люди со здравыми взглядами на жизнь, можем только посмеяться. Княжеская корона — это нечто реальное. Беда же, о которой он не пожелал говорить, нам бы без сомнения показалась бредом и заумной материей». «Княжеская корона», — засмеялся принц, — «твой дядя заглядывает чересчур далеко. Смерти придется основательно поработать, чтобы расчистить дорогу для меня». Пока что мой кузен и его взрослый сын оба живы и вовсе не собираются на тот свет. Наоборот, герцог даже помирился со своей герцогиней, чтобы прижить с ней побольше здоровых детишек. Принц встал, потянулся. «Ну-ка, еврей, не выдашь ли мне закладную под вюртембергский престол?» И с громким хохотом хлопнул Зюсса по плечу. Тот благоговейно заглянул ему в глаза. «Я всегда готов служить вашему высочеству, всем, что имею». «Всем, что имею», — повторил он. Принц оборвал хохот и поглядел на финансиста, который стоял перед ним серьезным и еще более почтительным, чем обычно, видом. «Довольно шуток», — вдруг промолвил Карл Александр. Повел плечами, словно сбрасывал чуждый докучный груз, и выпрямился. «Моя козочка просила купить ей турецкие туфельки с голубыми камешками», — сказал он привычным тоном. «Да будь мне такие, еврей, и самые лучшие». Он направился, чуть прихрамывая, к двери. «Только не сдери с меня больше 3 дукатов!» — бросил он на ходу и громко захохотал. Раби Габриэль выехал из Вильдбада обыкновенным почтовым дилижансом. Приземистый, чуть сутулый, в добротном кафтане старомодного покроя, какой носили в Голландии 20 лет назад, он напоминал ворчливого бюргера или угрюмого чиновника. До его появления в дилижансе шла легкая живая беседа. Теперь же все смущенно притихли, а сосед раби Габриэля незаметно отодвинулся от него. Едва дилижанс выехал из города, как ему повстречался пышный кортеж. Это регенсбуржец, князь Ансельм Франц, Турн и Таксис с великой помпой и большой свитой переселялся в снятый им лесной замок Эрмитаж. Князь, изящный пожилой господин, с удлиненным, весьма аристократическим черепом, по форме напоминавшим голову борзой, был вдовцом и ехал в сопровождении единственной своей дочери, Марии Августы. Принцесса, чья красота славилась далеко за пределами Германии, изображением своим на бесчисленных картинах и пастелях, воспламеняя почитателей, сидела подле отца, с безучастностью красивой женщины, знающей, что множество глаз следят за каждым ее движением. С томным любопытством заглянула она в окно переполненного дилижанса, и ее легкая, чуть насмешливая, высокомерно приветливая улыбка не померкла перед взглядом каббалиста. Отец в своей обычной деликатной манере заранее намекнул ей, что по прибытии в Вильдбад ей придется принять важное и, как он надеется, приятное решение. И вот теперь она ехала в блистательной карете, склонная ответить скорее «да», чем «нет» на любую перемену, молодая, томная и все же жадная до жизни. Из-под блестящих черных волос грациозно по ящеричьи выглядывало матовое личико цвета старого благородного мрамора. Овал был заостренный, глаза продолговатые, ясные, нежно очерченный лоб, нос тонкий с горбинкой, а рот маленький, пухлый, насмешливый. Вильдбадские дамы были вне себя от прибытия новой гости. Курляндской принцессе и дочери посла Генеральных Штатов ничего не оставалось, как заявить, высокомерно скривив рот, что это Турн и Таксис кокетка, падкая до мужчин. А та, высоко подняв грациозную головку, с томной загадочной улыбкой шла своим путем через ряды почитателей. Тот вечер, когда принцесса Мария Августа впервые предстала перед обществом, оказался счастливым вечером для Йозефа Зюсса. В отличие от других кавалеров, он подчеркнуто не сделал ни малейшей попытки быть представленным регенсбургским высоким особам. В то время как, например, молодой лорд Сеффолк, обезумевший, обмирающий от внезапной страсти, казался смешон, Зюсс не покидал забытых теперь дам, за которыми ухаживал и прежде, и которые нынче вдвойне благоволили к нему. Изредка лишь, украдкой от дам, устремлял он свои большие карие глаза на принцессу, и тогда его очень белое лицо принимало выражение такого раболепно-благоговейного восторга, что Мария Августа с бесцеремонным любопытством поглядывала на стройного элегантного кавалера. Вообще же она грациозно, с обычной, чуть насмешливой, волнующей улыбкой, двигалась посреди всеобщего поклонения. Те, кто прежде бывал центром подобных празднеств и на кого заранее постарались обратить ее внимание, Карл Александр, принц Вюртембергский, фельдмаршал императора, герой Белграда, Петер Вардейна и многих других баталий, против ожидания на вечер не явился. Гневный сидел он у себя в комнате, в гостинице «Звезда», а на столе горела одна свечка. Он сидел в шлафроке, раненая подагрическая нога, которая особенно ныла сегодня, была обернута одеялами. Он сидел перед строем бутылок и графинов. Из темноты время от времени появлялся камердинер Нейфер, чтобы наполнить стакан, а в сторонке примостился на корточках чернокожий. Принц сидел, пил и бранился. Бранными словами на всех языках, отборной солдатской руганью, честил он Ландтаг. Днем он обыкновенной почтой получил послание парламентского совета, в котором прямо без обиняков отклонялась его просьба о ссуде. Карл Александр кипел. Ведь он был популярен в герцогстве, его портрет висел чуть ли не во всех горницах. Народ встречал его криками «Ура!», а эти парламентские канальи, эти зажиревшие сопляки и кичливые плебеи шлют ему такую пакостную мазню. Так он сидел, пил, бранился. Потом вдруг сорвал меховую полость, которой Нейфер обернул ему ногу, и зашагал взад и вперед. Корона. Старый жид предсказывал ему корону. Вот шарлатан. Хороша корона. Он, Карл Александр, босяк и проходимец. Раз чернь смеет швырнуть ему в лицо такую пакостную писанину. Он бронился так люто и кощунственно, что возвращающийся с празднества Зюсс, перепугавшись, тут же ночью пристал с расспросами к камердинеру. Но Нейфер, не терпевший еврея, не пожелал ему ответить. На завтра среди дня, после двукратных тщетных попыток, Зюсс, наконец, был допущен к принцу. Он бесшумно вошел в комнату, на нем были новые чулки особого фасона, которые ему хотелось показать принцу. Его высочество всегда изволили интересоваться вопросами моды. Кроме того, он хотел рассказать о вчерашнем празднике. Но таким гневным он еще никогда не видел принца. Голым колоссом стоял Карл Александр посреди комнаты, а Нейфер и чернокожий лили на него ушатами воду и растирали его. Он швырнул Зюссу послание Ландтага, и пока тот, притихнув, пробегал письмо, принц, отплевываясь и отряхиваясь, накинулся на него. «Хорош маг твой, дядюшка! Здорово ты мне удружил им! Не дурная же у меня корона!» Зюсс был искренне возмущен грубым ответом Ландтага и принялся было в изысканных выражениях высказывать принцу свое негодование по поводу подобной наглости и свою готовность служить ему. Но принц, озлобленный против всех, увидав, как фронтоватый Зюсс стоит и держит в руке подлое письмо, неожиданно приказал: «Нейфер, отман, окрестите еврея, пусть учится плавать». Камердинер и чернокожий немедленно выплеснули на Зюса целый каскад мыльной воды, а собачонка принца, тявкая, бросилась на него, и перепуганный еврей поспешно ретировался в насквозь промокших штанах и новых чулках, в попорченных башмаках, под громкий хохот принца и слуг. Зюс даже и не подумал обижаться на фельдмаршала. У знатных господ всякие бывают причуды, так уж оно повелось. Они имеют на это право, и роптать тут не приходится. Снимая мокрую одежду, он решил, что в следующий раз явится еще более покорно свидетельствовать свой респект и, наверное, будет лучше встречен. В тот же день прибыл вюрцбургский тайный советник Фихтель. Невзрачный человечек с узким и умным лицом тут же, не мешкая, посетил принца. Да, до вюрцбургского двора уже дошла весть о неожиданном и неслыханном афронте, учиненном ему ландтагом. Светлейший князь-епископ полон гнева и презрения по поводу мелочного и беспардонного скопидомства, коим глупые и наглые плебеи осмелились оскорбить столь великого и славного полководца. Но в премудрости своей владыка нашел другое средство помочь принцу в назидание зазнавшимся выскочкам и к вящему их конфузу. Прежде чем изъясниться точнее, тайный советник попросил милостивого соизволения приготовить себе кофейный напиток, к которому он привык. Сидя за горячим черным отваром, вдвойне невзрачный на вид рядом с рослым принцем, он осторожно и обстоятельно принялся излагать проект брака с принцессой Турн и Таксис, первой красавицей Римской империи, да вдобавок богатейшей наследницей. К тому же дерзкие смутьяны-парламентарии позеленеют от досады, если принц перейдет в католичество. Разумеется, светлейший князь-епископ готов оказать поддержку принцу, даже в случае его отказа от такого альянса. Но этот выход он считает наилучшим и от души желает его высочеству получить большое приданое и красавицу-жену, а парламентариям позеленеть и почернеть от досады. И тайный советник продолжал мелкими глоточками безмятежно потягивать свой излюбленный напиток. Когда Фихтель удалился, Карл Александр зашагал взад и вперед по комнате, голова у него трещала после одинокой ночной попойки. Он тяжело переводил дух, запустив руку в свои густые белокурые волосы. Вот уж хитрецы так хитрецы. В католика хотят его обратить. И это Шенборн, это Фридрих Карл, славный, веселый, закадычный друг-приятель. Ну и хитрец. Он расхохотался. Черт возьми, ловкий Фортель. Большинство высшего офицерства – католики, а католики – лучшие солдаты. Он, со своей стороны, после Венеции стал очень терпим в религиозных вопросах. Католическая месса всегда ему нравилась. Для солдата католичество с ладаном, образами, облачениями – пожалуй, самое подходящее дело. А если он таким образом угодит своим вюрцбургским и венским друзьям, тем лучше. Себе он так или иначе ущерба этим не нанесет. Красивая, богатая принцесса. Конец вечным ламентациям и мучениям из-за каждого дурацкого талера. И что за превосходную, ехидную шутку он тем самым сыграет над строптивым ландтагом? Гром и молния. Во всяком случае, надо поглядеть на регенсбургскую красотку. Когда Зюс явился на другой день, принц был в отличном настроении и встретил его громогласным вопросом. «Высох, еврей! Крещение пошло на пользу?» «Да», — отвечал Зюс, — «если ваше высочество развлеклись им». «А если я теперь потребую 30 тысяч гульденов, дашь ты мне их?» «Только прикажите». «Да, а потом возьмешь меня за горло, выжмешь из меня все соки, да?» «Эге-э, я нашел теперь такого, что даст мне денег без единого гроша процентов». «Вы взяли себе другого финансиста?» — испуганно спросил еврей. «Нет», — благодушно засмеялся принц, — «пока что ты мне нужнее, чем прежде. Я пробуду здесь еще не меньше 2 недель. Но только мне хочется выбраться из этой дыры, именуемой гостиницей. Найми для меня виллу Монбежу. Оборудуй там все, мебель и штат, так, чтобы и в Версале ни к чему не могли придраться. Я назначаю тебя моим гоффактором и казначеем». Зюс поцеловал принцу руку и рассыпался в благодарностях. Карл Александр послал чернокожего в замок Эрмитаж спросить, когда он может явиться с визитом. Отправился он туда, несмотря на краткий путь, в своей громоздкой карете, которая хоть и была заново полакирована, однако имела довольно устарелый вид. Но Нейфера и кучера Зюс успел нарядить в новые ливреи. В Эрмитаже фельдмаршалу был оказан весьма любезный прием. Кроме князя и Марии Августы, при этом присутствовали еще и главноуправляющий Турн и таксисовскими владениями и тайный советник Фихтель. Франц Ансельм фон Турн и таксис был человек поживший и многоопытный, заядлый скептик, благожелательный, живой и любопытный, с чинными, безукоризненными манерами. Он любил общество, был не прочь позлословить и не верил ни в Бога, ни в черта. У них с принцем нашлось много общих знакомых при Венском дворе, в Вюрцбурге, в армии, среди международной аристократии. Князь бросал короткие язвительные замечания, Карл Александр говорил многое оживленно, подтверждал, оспаривал. Князь учтиво склонял изящную, удлиненную, как у борзой, голову, слушал внимательно. Карл Александр нравился ему. Конечно, он грубоват, часто не сдержан, что не полагается, и суждения его не всегда правильны. Но он обладает темпераментом. И, бог мой, он фельдмаршал, герой, от него требуют побед, а не ума. Мария Августа сперва говорила мало. Она восседала весьма величественно в сизо-сером бархатном платье, жеманно и скромно, как требовал этикет, придерживая пухлыми холеными ручками верхние складки широко раскинувшейся робы. Белоснежные округлости рук, обнаженных до локтя, выступали из-под венецианских кружев. Матовым сиянием старого благородного мрамора светились прикрытые кружевами плечи, грудь и обнаженная стройная шея. Грациозно по ящеричьи выглядывала из-под блестящих черных волос пастельно-тонкая личика. Своим уклончивым, но живым и внимательным взглядом она с нескрываемым благосклонным любопытством озирала принца, который рядом с ее субтильным отцом казался особенно широкоплечим и мужественным. Тайный советник Фихтель напомнил об одном из геройских подвигов Карла Александра. Мария Августа рассказала, глядя при этом на принца, как она была в Вене, на итальянской опере «Герой Ахилл», и как Ахилл, повергнув врага, долго пел что-то весьма благородное и задушевное. «Да», — заметил князь, — «античные герои вообще отличались величием души». Карл Александр заявил, что он действует всегда под влиянием момента и, пожалуй, не слишком-то склонен к великодушию. На что принцесса, вперив взгляд в смутившегося гостя, с усмешкой возразила, что речь шла вовсе не о нем. Все засмеялись. Тут подали прохладительные напитки, а для невзрачного вюрцбургского тайного советника – кофе. Белокурому вюртембуржцу чрезвычайно понравилась чернокудрая принцесса. «Бог мой, если этакая женщина будет хозяйкой бала в обширном белградском дворце, то-то вытаращат глаза все турки и венгры и разные тамошние дикари. Такой губернаторшей можно щегольнуть и в Вене, и где угодно». И, кстати, она принесет в приданное дукаты, потребные для реставрации разоренного белградского дворца. Верно, что хитрец этот вюрцбуржец, этот Шенборн. Ну и друг, черт подери, истинный друг и добрый приятель, раскопал для него такую диковинку. И ведь она не только импозантна. Бесенок, тут его не проведешь. Что за глаза, что за рот? Лакомый кусочек для постели. Он сиял и еле удерживался, чтобы не прищелкнуть языком. Вся целиком истая принцесса, начиная с изящной пряжечки в черных глинцевитых волосах. Видно, денег у этих регенсбуржцев до черта, и кончая атласным башмачком, который время от времени выглядывает из-под пышной бархатной робы. Да, принцесса, и вместе с тем женщина хоть куда. Совсем не то, что это дурлахская кислятина, жена его кузена-герцога. Здесь не потребуется вмешательство императора и всей страны, чтобы приживать с ней детей. И как рассудительно щебечет, а как язвит бесенок и дразнит его, и глазами поводит. Да чего же красиво они получатся вместе на картинах. То-то вытаращит глаза Эбергард Людвиг. Ему, Карлу Александру, не придется разоряться на какую-нибудь шлюху. Его законная супруга будет красивее и аппетитнее в постели, чем самая дорогая заграничная митресса, и к тому же наполнит, а не опустошит его кошелек. А парламент? А окаянные бюргерские канальи? У него перехватило дыхание от восторга. Да ведь они скиснут, позеленеют и скиснут от досады. Прямой смысл стать католиком. Он поглядел на Марию Августу, князь был поглощен беседой с двумя другими гостями. Поглядел на нее оценивающим, беззастенчивым, не прикрыта плотоядным взглядом солдата, привыкшего без долгих церемоний швырять женщину на кровать. И принцесса растворилась в этом взгляде, вместе со своей неизменной, еле уловимой загадочной улыбкой. Уходя, Карл Александр твердо решил стать католиком. Йозеф Зюс обставил замок Монбижу весьма пышно. Особенно гордился он маленькой галереей и смежной с ней желтой гостиной. Впрочем, мебель для этой гостиной раздобыл Никлас Пфефле. Толстяк флегматично перевернул вверх дном лавки и мастерские по всей округе. И вот новое жилище фельдмаршала заблистало во всей красе. Принц похлопал Зюса по плечу. «Ты прямо колдун, Зюс! А насколько ты меня при этом надул?» Чернокожий очень удачно выделялся на таком фоне. Принц сиял от удовольствия, и даже Нейфер, который имел зуб против еврея и постоянно старался поддеть невозмутимого Никласа Пфефле, даже Нейфер вынужден был признать, что и он не сделал бы лучше. Не поскупился на похвалы и тайный советник Фихтель, которому Карл Александр показал свои новые апартаменты, прежде чем задать там первый бал. Но про себя нашел во всем душок безвкусицы, претенциозности и посоветовал принцу кое-что убрать и снять. Своему повелителю, князю-епископу, он сообщил, что принц доверился вкусу некоего иудея. Неудивительно, что меблировка у него в несколько восточном вкусе, и его Вильдбадский замок скорее смахивает на Иерусалим, чем на Версаль. То же самое отметил про себя и старый князь Ансельм Франц во время празднества, устроенного Карлом Александром. Правда, старый князь, придававший большое значение наружности, был сильно раздосадован тем, что его бледно-желтый кафтан не имеет никакого вида на фоне бледно-желтой гостиной Монбижу. Карл Александр предложил вниманию гостей маленькую комическую оперу «Месть Цербинетты», зная, что Мария Августа – большая охотница до комедии, музыки и балета. Зюссу пришлось через посредство матери, проживавшей во Франкфурте, и сохранившей связи с театральным миром, наспех сколотить и доставить из Гейдельберга маленькую труппу. Общество собралось небольшое, но изысканное. Принц хотел было исключить из него Зюсса, но в силу природного добродушия не устоял перед голодным, по собачьей покорным взглядом своего фактора, и к величайшей досаде Нейфера еврей явился тоже. Гибкий и сияющий, в затканном серебром светло-коричневом кафтане, скользил он среди гостей. «Как будто весь праздник только для него и устроен», — шипел про себя Нейфер. Но ярче всех блистала в темно-малиновом атласе и парче Мария Августа. Лента фамильного ордена герцогов Турн и Таксис горделиво велась по ее груди. Буфы на рукавах были украшены алмазным знаком звезды, пожалованным ей императором за какой-то патронат. Говорила она мало. Но принцессе Курлянской, а также дочери посла Генеральных Штатов, которых она приветствовала с церемоннейшей учтивостью, как старших, чудилось, будто из всех углов доносится только ее томный детский голосок. Они дали себе слово не показываться нигде в обществе вместе с Регенсбурженкой, да и вообще они намерены уже на днях покинуть Вильдбад. Решение это они приняли независимо друг от друга, и Зюс, каждый из них, одинаковыми словами выразил свое отчаяние. Беседа шла о последней новости, дошедшей из Штутгарта. Княгиня как будто ощутила признаки беременности. Повивальные бабки и врачи поддерживали ее в этой надежде. Консистория распорядилась уже читать молитвы о ее здравии, а любопытные ездили осматривать Эйнзендельнский боярышник, который посадил Эбергард Бородатый по возвращении из Палестины и который сейчас неожиданно дал новые побеги. Счастливый знак. Примечание. Эбергард Бородатый. Годы жизни 1450-1496. Первый вюртембергский герцог. В молодости совершил поход в Палестину. Объединил под своей властью разделенные на два графства Вюртемберг. В 1495 году на Вормском имперском сейме Вюртемберг был превращен в герцогство. В том же году Эбергард отблагодарил сословие за поддержку дарованием Конституции. В правление Эбергарда Бородатого был основан старейший в Вюртемберге Тюбингенский университет. Тайный советник Фихтель отпускал грубоватые скабрезные остроты, намекая на беднягу Эбергарда Людвига и его скучные супружеские утехи по указке императора. От дружбы с Бранденбургом Вюртембергу всегда бывало несладко. И тут тоже прусский король выступил в роли посаженного отца. Затем начались рискованные сравнения между физическими достоинствами герцогини и отставной любовницы Гревениц. Кавалеры, столпившиеся в сторонке вокруг тайного советника, фыркали. Лицо старого князя покрылось похотливыми морщинками. Дамы заинтересовались причиной такого веселья. Зюс осведомил их. В ответ — хихиканье. Кто-то подтрунил над евреем по поводу побегов палестинского боярышника. В ответ — оглушительный хохот. Даже загадочная улыбка на пастельном личике Марии Августы вылилась в откровенный звонкий смех. «Да, недурной маг твой дядюшка», — язвил Карл Александр. «Наследный принц благополучно женился, старый герцог производит на свет второго наследника. Недурно вы с дядюшкой-чародеем провели меня». Мария Августа никогда так близко не видала настоящего еврея. Она допрашивала с пугливым любопытством. «Он убивает детей?» «Случается, только изредка», — успокаивал тайный советник Фихтель. «Обычно он предпочитает знатных господ». Нахмурив лоб, принцесса старалась себе представить, такими ли были евреи, распявшие Христа. Тайный советник поспешил ее уверить, что этот уж во всяком случае при сём не присутствовал. Зюс придерживался мудрой тактики, не навязывался принцессе и довольствовался тем, что на почтительном расстоянии пожирал ее пылкими взглядами выпуклых глаз. После оперы она пожелала, чтобы его представили ей, и была польщена его раболепной покорностью. «Он совсем как все люди», — удивленно сказала она отцу. Карл Александр выиграл в ее глазах благодаря своему приятному и галантному придворному еврею. И даже под волнующим впечатлением его первого поцелуя, когда он весь еще был напоен теплом ее полных сладострастных губок, она, расправляя платье, с улыбкой заметила: «Что за потешный придворный еврей у вашей милости?» Вслед за тем они возвратились из будуара в залу. Кстати, у принца возникло смутное, безотчетное ощущение, будто этот искусный и жгучий поцелуй отнюдь не первый в ее жизни. В парламентском совете 11 царило мрачное настроение. Беременность герцогини оказалась обманом, а тут вдобавок пришло известие о предстоящей женитьбе принца Карла Александра и его обращении, возвращении, как дерзко заявляли иезуиты, в католичество. А главное говоря по совести, приходилось признать за собой долю вины за столь досадное обстоятельство, как перемена религии популярнейшим в стране лицом. Прелат Вейсензе с первых же донесений о знакомстве принца с регенсбургским семейством понял, что вся эта затея – дело рук его приятеля Фихтеля и вюртсбургского двора. Усмехаясь, отдал он должное их ловкой тактике. Но так как политика для него была всего лишь игрой, да и то не очень увлекательной, он и к вероотступничеству принца отнесся довольно безучастно. Конечно, он предвидел, что в Малом Совете на него будут смотреть косо, потому что в отклонении ходатайства принца был действительно повинен он. Но он рассчитывал, что в силу своего превосходства, хоть и возбуждавшего неприязнь коллег, теперь, как и всегда, возьмет над ними верх и старательно приготовился к защите. Впрочем, он и сам искренне полагал, что переход принца в католичество вряд ли может иметь реальное значение. Хотя надежды на беременность герцогини лопнули, как мыльный пузырь, на дороге принца к престолу оставалось еще много преград. Вейсензе серьезно усомнился в том, стоило ли иезуитам ради таких туманных перспектив тратить столько трудов на обращение принца. Что поделаешь, герцогству и его парламенту надо считаться с обстоятельствами и в политике своей не заглядывать далеко вперед. Не то что католической церкви. Он подавил завистливый вздох. Этой древней несокрушимой твердыни. Хорошо иезуитам. Свою политику они могут строить на века, имея в виду позднейшие поколения. Прежде всего, Совет 11 обрушил на принца поток грубой, злой и бессмысленной брани. Наконец, Иоганн Генрих Штурм, председатель и первый секретарь, разумный, степенный, положительный человек, пресек нелепое и бесцельное сквернословие и предложил перейти к деловому обсуждению. Грубоватый бургомистр Бракенгейма напрямик брякнул, что настоящий виновник Вейсензе, значит, он, черт возьми, и обязан исправить то, в чем сам же навредил. Вейсензе, невозмутимо улыбаясь, заметил, что особого вреда он тут не усматривает. «Раз принц так, здорово живешь, принял католичество, значит, истинная вера немного с ним потеряла. Католикам его обращение важно лишь в целях пропаганды. За фельдмаршала надо только порадоваться, что он избавился от вечных недохваток и не должен больше клянчить у Ландтага. О каких-либо иных реальных последствиях, надо полагать, никто из досточтимых коллег даже не помышляет». Но грубиян Бракенгеймец стоял на своем. Хотя герцогская чета, слава богу, еще полна сил и не лишена надежд на потомство, хотя наследный принц жив и здоров, но раз Рим ведет политику такого дальнего прицела, надо вовремя принять встречные меры. «Что ж, пожалуй», — небрежно бросил Вейсензе. «Можно, например, без каких-либо обязательств и под строгим секретом вступить в переговоры с братом Карла Александра, Фридрихом Генрихом. Просто так, на всякий случай, чисто академически. От этого благочестивого и кроткого принца никак нельзя ожидать угрозы ни свободе сословий, ни свободе евангелического вероисповедания». В среде 11 смущение, молчание, нерешительность. Не отдает ли это государственной изменой? Конечно, только чисто академически, только на всякий случай, только без каких-либо обязательств. Но тем не менее. Штурм, председатель и первый секретарь, человек прямой и честный, был всей душой предан своему отечеству и не терпел таких иезуитских уловок, однако с глубоким прискорбием сознавал, что без них никак не обойтись. Но только когда уж никакого, решительно никакого иного выхода нет. Советник Ландтага по правовым вопросам, асессор Вюртембергского Верховного Суда Вейт Людвиг Нейфер, тот и слышать ни о чем подобном не желал. Нейфер, сравнительно еще молодой человек, с хмурым и спитым лицом и копной косматых черных волос над низким лбом, прежде был ярым противником монархов и пламенным поборником народных свобод. Со своим двоюродным братом, камердинером принца Карла Александра, он самым демонстративным и оскорбительным образом порвал отношения, хотя они дружили с детства, вместе резвились и обучались наукам. Теперь же, увидев изнанку жизни, он впал в брюзгливую покорность. Зло неотвратимо, и он с какой-то циничной жестокостью жаждал все больше и больше зла в подтверждении своего горького опыта. А тут, в связи с пребыванием принца в Вильдбаде, он столкнулся с двоюродным братом, камердинером. Честно говоря, он сам искал этой встречи и помирился с ним, но по-своему, сварливо, язвительно и злобно. Оказалось, что тот прав. По-видимому, так и должно быть. Таков закон природы. Немногие счастливцы возвышаются над всеми, а удел остальных – подлечить и присмыкаться. На Вюртембергский престол может взойти католик? Тем лучше. На то и самодержавие, и воля Божья. А народ? Черт с ним, с народом. Пусть покоряется. Увертливый Вейсензе все так же осторожно и невозмутимо развивал свою мысль. Белград далеко. И речь идет о чисто отвлеченных предположениях, о гарантиях на случай самого неправдоподобного стечения обстоятельств. Разумеется, письменных улик никаких быть не должно, а евангелическую унию, безусловно, можно считать своим союзником. Конец первой дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.